2. Все, что вы знаете, ошибочно. Куда бы он ни посмотрел, всюду видны только чьи-то ноги. Около 20 человек разного возраста стояли со своими тележками и во все глаза смотрели на него. Он поднялся, сел на идеально отполированный каменный пол и обернулся на голос девочки, который послышался откуда-то сзади. Это была Матильда, его дочь. Она сидела в позе лотоса и смотрела на него тем новым взглядом, к которому он, наверное, никогда не сможет привыкнуть. Взгляд, который точно не принадлежал ей, и так ясно отражал то, что она не была прежней Матильдой.
«Что ты сказал?» — спросил он.
«Все, что вы знаете, ошибочно».
Тонкий голосок точно принадлежал девочке. Он видел, как ее губы двигались синхронно с произносимыми словами. Но это не был голос Матильды. По крайней мере, не его Матильды.
«Фабиан, ты меня слышишь?»
Фабиан поднял голову и увидел, как Соня наклонилась над ним.
«Ты упал в обморок?»
«Нет, Соня», — покачал головой он. «Я не падал в обморок».
Она кивнула и улыбнулась.
«Давай я помогу тебе подняться».
Она помогла ему встать на ноги и повернулась ко всем, кто стоял вокруг.
«Теперь вы можете перестать пялиться и вернуться к своим покупкам. Шоу окончено».
Зрители разошлись, а Фабиан краем глаза вдруг заметил одетого во все темное мужчину, который пронесся мимо него, направляясь к прилавку с мясом. И только тогда пришел в себя и понял, что они находятся в Ика-Макси, в Хюлинге. Соня приложила ладони к его щекам и повернула его лицо к себе.
«Ты и Теодор, вы ссорились и кричали друг на друга так громко, что все стали останавливаться и смотреть на вас. Я пыталась вас успокоить, но...»
Она покачала головой. От ее спокойствия не осталось и следа.
«Я и не знала, что он такой сильный. Ты упал и ударился головой об пол, а сейчас он... Мы с Матильдой пытались удержать его, но это было невозможно, понимаешь? А теперь нам нужно найти его, пока еще не слишком поздно».
Она была готова расплакаться.
«Соня, успокойся», — он потрепал ее по щеке. «Мы обязательно найдем его».
«Все, что вы знаете, ошибочно». Он резко повернулся к Матильде.
«Это ты повторяешь эти слова снова и снова?»
«Зачем спрашивать, если ты уже знаешь ответ?»
«Грета, тот призрак, это она пытается ему что-то сказать? Так вот из-за чего все это произошло. А ведь он никогда не верил в привидения. Или в духов, как их называла Матильда. А этот мужчина в черном у прилавка с мясом, который стоит в очереди. Почему он не может перестать смотреть на него? И что у него с лицом?» Мужчина вдруг бросился к прилавку, одним движением уперся левой рукой в стеклянный прилавок и перелетел на другую сторону. Потом схватил один из ножей с разделочной доски и вонзил его в горло продавца, в котором Фабиан только сейчас узнал о Сара Сканеса. Тот был в джинсах с высокой посадкой и бежевой куртке с символом шведских демократов. Сканес закричал от боли, пытаясь одной рукой остановить кровотечение, а другой задержать нападавшего. Но давление в сонной артерии было настолько сильным, что кровь фонтаном высотой в несколько метров брызгала у него из шеи, орошая все вокруг. В это время преступник продолжал наносить один за другим удары ножом, как будто и не собирался никогда останавливаться. Фабиан никогда не видел ничего более ужасающего. И все же у него было такое чувство, что все происходящее ему чем-то знакомо, как будто оно было эхом чего-то гораздо более ужасного. «Все, что вы знаете, ошибочно». И этот тонкий девичий голосок, почему она не может просто оставить его в покое? Ведь это же Матильда задавала вопросы и получила загадочный ответ во время того сеанса. Или нет? Может быть, ответ был в действительности адресован именно ему? Не потому ли голос снова и снова повторял эту фразу?
«Нет, пожалуйста, не ходи туда!»
Соня попыталась задержать его.
«Мы должны найти Теодора. Ты, я и Матильда все вместе, иначе мы навсегда потеряем его!»
Но он уже вырвался из объятий жены и направлялся к прилавку с мясом, за которым лежал в луже крови Сканус.
«Да послушай же меня, черт возьми!» —
послышался крик Сони у него за спиной.
«Наш сын сбежал, и мы должны найти его, пока не поздно!»
Он мог прямо сейчас задержать преступника. Фабиан чувствовал это. Больше полагаться было не на кого. Ни руководителя, ни команды, никого, кроме него самого, не было. Перебравшись через прилавок, он наступил в растекающуюся под Сканусом лужу крови. Тот лежал на полу без признаков жизни, с воткнутой в лицо вилкой для мяса. Кровь была повсюду. На руках Сканоса, на одежде, на лице. Он почувствовал сладкий железный привкус во рту. Но преступника и след простыл. Перед ним была только ходившая взад-вперед распашная дверь, которая вела в комнату для персонала.
«Все, что вы знаете, ошибочно».
Он прошел через дверь и вошел в прачечную, где преступник стоял, нагнувшись перед большой желтой стиральной машиной в дальнем конце помещения, и нажимал на кнопку. «Эй, ты!» — крикнул он и потянулся за пистолетом в кобуре под пиджаком. «Быстро на пол! Руки по сторонам!» Но пистолета не было. Не было и кобуры. Тем временем мужчина уже уходил через тяжелую металлическую дверь. Фабиан поспешил за ним, но дверь закрылась прямо перед его носом, а открыть ее не представлялось никакой возможности, сколько он ни колотил и ни дергал ручку. Запыхавшийся, со следами крови на одежде и мокрый от пота, он повернулся к ряду стиральных машин и подошел к желтой, на которой как раз запускалась программа. Машинка начала закачивать воду. «Все, что вы знаете, ошибочно». Он наклонился и заглянул через стеклянную дверцу прямо во вращающуюся, будто магическую темноту. Только когда рука ударилась о стеклянную дверцу прямо у него перед лицом, он понял, что там кто-то есть, кто-то отчаянно пытающийся выбраться, в то время как барабан продолжает вращаться. Сначала в одну сторону, потом в другую. В попытке остановить программу он стал нажимать на кнопки, и когда это не помогло, он начал бить по ним. Но барабан продолжал вращаться, вода набиралась, а рука все более отчаянно колотила по внутренней стороне стеклянной дверцы. Он кинулся к мощному электрическому кабелю, который тянулся от машинки к розетке на стене с выключателем. Но даже нажав на выключатель, он все еще слышал, как машинка продолжает набирать воду и вращать барабан. В отчаянии он опустился перед стеклянной дверцей и посмотрел на вращающийся внутри темный ад, не в силах что-либо сделать.
«Все, что вы знаете, ошибочно».
Даже когда внезапно к стеклянной дверце оказалось прижатым лицо Теодора, он не смог ничего сделать. Его родной сын. Это был он. Он пытался бороться за свою жизнь, в то время как вращающийся барабан с равными промежутками времени опускал его под воду. Теодор закричал. Он и сам закричал так громко, как только мог. Но не было слышно ничего, кроме всплеска воды и работающего барабана, который вращался все быстрее и быстрее, пока кричащее лицо Теодора не превратилось во что-то размытое и бесформенное. Фабиан открыл глаза и увидел люстру, которая досталась им от прежнего хозяина дома, Отто Палдински, и все еще висела на потолке в их спальне, хотя ни ему, ни Соне она совсем не нравилась.
«Это всего лишь сон», — повторил он про себя.
«Кошмар». На самом деле, сейчас в его жизни все было гораздо лучше, чем в течение многих прошедших лет. Соня лежит абсолютно голой рядом с ним в постели, убийца свингеров Эрик Якобсен под арестом, а посадочные талоны, которые поставили под сомнение берлинское алиби Ингвара Муландера, спрятаны в надежном месте. Чего же еще можно желать?
Даже Теодор все осознал и решил сегодня днем вместе с ним пересечь пролив и явиться в датскую полицию, чтобы рассказать всю правду и дать показания в суде против банды Смайлов. И все же, несмотря на все это, он почувствовал, как сердце бьется в груди, словно скачущая лошадь, как внезапный приступ паники, который в любой момент может обмануть мозг, сказав, что человек больше не может дышать и сейчас близок к смерти. Неужели этот кошмар настолько потряс его, что он до сих пор не может прийти в себя? Ведь это действительно был всего лишь сон. По крайней мере, он был таким странным и запутанным, что Фабиан заподозрил это задолго до того, как проснулся. Но не это пугало его, а то, почему он видел во сне все то, что так живо предстало перед его глазами. И именно это осознание вызвало прилив адреналина. Он очень осторожно встал с кровати, чтобы не разбудить Соню. Поспешно вышел в коридор и рванул дверь в комнату Теодора. С облегчением он увидел, что тот мирно спит в своей постели. Его любимый сын, который тяжело дышал, даже не проснулся, когда он нежно поцеловал его в лоб и снова накрыл одеялом. Он был реальным доказательством того, что Матильда, это ее Грета и даже его сон были неправы. Никто в их семье не должен умереть. Или сон был вовсе не про Теодора, а про что-то совсем другое. Он попытался припомнить ход событий из сна и вскоре понял, что все было перепутано. Жертва за прилавком с мясными полуфабрикатами была в реальности Леннартом Андерсоном, а не как во сне педофилом Ассаром Сканосом. Им удалось арестовать его за убийство в прачечной мальчика Мунифа Ганема. Мунифа, а не Теодора. Все люди во сне были не на своих местах. Все было перепутано. Именно об этом и говорил тот тонкий девичий голосок, который принадлежал Матильде.
«Все, что вы знаете, ошибочно».
И только сейчас он наконец понял, почему.